говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И рад представить нашим слушателям постоянного автора радио «Радонеж», доктора исторических наук, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова Сергея Вячеславовича Перевезенцева.
Добрый вечер.
И поздравить всех с Днем памяти наступившим. Святителя Иосафа Белгородского и празднование в честь иконы Матери Божией Неопалимая Купина. Вот, Сергей Вячеславович, интересно, как сегодня житие святителя Иосафа Белгородского вспоминать. Ведь он сын наказного атамана украинского войска, которого оклеветали невероятно. Но при этом святитель Иосаф Белгородский, русский святой, прославился именно на Белгородской земле. Обретена при нем была песчанская икона Матери Божией, с которой связана судьба России. Как-то приходилось уже об этом более подробно говорить. Единая Святая Русь. И мне кажется, что потеряли мы часть Малой Руси сейчас, часть народа Малой Руси, потому что были утеряны великие русские смыслы. И вот у вас, по-моему, книга так и должна называться «Русские смыслы».
Ну, да, несомненно, собственно, наверное, это самая большая трагедия в отечественной истории за последние 300 лет. Это утрата великих смыслов, потому что чем более мы стремились попасть в так называемое прогрессивное человечество, чем более мы стремились выстраивать... Ну, прежде всего, технический, потом научно-технический прогресс, потом социальный прогресс. И чем более идея устроения рая на земле охватывала умы наших с вами недалеких предков, недалеких в том смысле, что недавно, не так давно живших, да, тем больше уходили те смыслы, благодаря которым, собственно, была Россия-то и построена. Благодаря которым наш народ освоил эти огромные пространства, создал нашу огромную страну от Балтийского моря до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана, ну, считай, до Тянь-Шаня, если мы берем границы Российской империи еще, да. И вот эта потеря смыслов, которая особенно ускорилась в 20-м столетии, попытка заменить традиционные смыслы смыслами иными и сделать их тоже попыткой сделать традиционными, что в итоге не удалось, и история 20 века это показала, бессмысленность и пагубность во многом этой попытки. Вот это и стало, как мне представляется, главной причиной и поражений России, и утрат России, и потерь России за последние, ну, минимум 100 с небольшим лет. И если мы хотим хотя бы что-то возродить, что-то вернуть, что-то начать выстраивать заново, так как на тех основаниях, которые выстраивали, на которых выстраивали нашу страну наши с вами великие предки, то, конечно, возвращение к тем русским смыслам без них невозможно. Деваться некуда.
Сегодня многие говорят, последние годы, не только сегодня, конечно, но уже, наверное, два десятилетия говорят о том, что в стране необходима идеология. А как они понимают идеологию? Какая может быть идеология? Вот сегодня говорят идеологию патриотизма. Понятно, что каждый нормальный человек, нормальный, я имею в виду, не психическое здоровье, скажем так прямо, он не может не любить свою родину. А вот ради чего эта родина живет? Как выстраивать Россию? Какой должен быть смысл русской истории? Ведь не только, ну, я уже не говорю о Хрущеве в тех временах, догнать и перегнать Америку. Не говорю о печально знаменитых 90-х годах, когда нам сказали, что мы должны материально обогащаться и так далее. А сегодня, вот, ради чего? Вернулся Крым, великое событие, священная русская земля. Все ли общество смогло осознать, что произошло, и куда теперь должна двигаться Россия? Вот мне кажется, это очень серьезный вопрос и для государственных мужей.
Ну, прежде всего скажу, что патриотизм — это все-таки не идеология. Невозможно только... И патриотизм — это чувство. Это прежде всего чувство. Разумеется, зачастую да. Неосознанное чувство. На чувстве нельзя выстраивать идеологию. Вообще никакое явление, связанное с чувственной сферой восприятия действительности, не может служить основанием для устройства, духовного, идеологического устройства человека. Ну, вспомните, еще лет 10 назад наши тогдашние кремлевские идеологи попытались использовать спорт в качестве, так сказать, идеологической скрепы. Вот победы российского спорта связали с победами советского спорта, вот возрождение великой державы. И в итоге все так громко рухнуло, особенно после Олимпиады 2014 года, проведенной в Сочи, да, после этих всех допинг-скандалов и так далее, и так далее. С таким грохотом все обрушилось. А все очень просто. Спорт это не... Он не может... Спорт не может служить основанием для выстраивания хоть какой-то идеологической структуры по элементарной причине. Спорт это страсть. Страсти не могут быть основанием для объединения людей. Страсть может быть основанием для какого-то временного чувственного взаимодействия людей. Но я прекрасно помню, когда в 2008 году наши заняли, ну, тогда обыграли голландцев в одной, по-моему, восьмой финала, да, чемпионат Европы, как все выскочили на улицу, я сам стоял на балконе и радостно кричал, что наконец-то, вот-вот. То есть было вот это некое чувственное единение. Но это не означает единение духовное. Это не означает единение политического, это не означает единение идеологического. Спорт – это временная, очень кратковременная страстная любовь к чему-то, страстное единство. Все, страсть закончена. Ну, так как в любви между людьми. Есть страсть, которая вызывается какими-то очень бурными чувствами, а есть любовь между людьми, что совершенно иное явление, гораздо более глубокое, гораздо более продолжительное, гораздо более серьезное, нежели просто страстное увлечение.
Другое друг качество, другу. Другое.
Абсолютно, качество. Совершенно верно. Поэтому выстраивать какой бы то ни было идеологический контекст на исключительно на чувственной сфере невозможно. Тут, мне кажется, нужно вот из идеи, из практики, из чувства патриотизма на первый план все-таки выносить немножко иное. Вот как-то я так был воспитан и в детстве, и в семье, и в школе, и потом особенно, когда в институте учился, и вот в той группе людей, с которыми я общался. И для меня аксиомой является, что любовь к родине – это если ты любишь свою родину, то ты обязан ей служить. Есть понятие служения отечеству, служение родине, служение человеку, неважно. Но вот эта вот идея служения, как мне представляется, она как раз может стать такой важной именно идеей. потому что это есть идея и практика. Иначе у нас весь патриотизм оборачивается чаще всего, к сожалению, так называемым военно-патриотическим воспитанием и очень быстрым распиливанием огромного бюджета, выделенного под это военно-патриотическое воспитание. Я помню, как лет 10 назад, когда вот начали особенно упирать на патриотизм, еще до всех скандалов, до присоединения Крыма, и под военно-патриотическое, под патриотическое воспитание выделили очень приличные средства. Очень приличные средства, но в итоге они оказались в руках очень узкой группы лиц. И, допустим, тот же Союз писателей, который, ну, несмотря ни на что и вопреки всему, всегда был, а я тогда служил в Союзе писателей, важнейшей патриотической организации в современной, в прошлой, в Советском Союзе, в современной России, он не получил ни копейки, потому что вот это все считалось, не вписывалось в тот контекст распила.
Сергей Вячеславович, я помню очень хорошо это время, потому что, ну, сколько уже лет, 25 занимаемся военно-патриотическим воспитанием, и в основном все эти клубы наши были организованы патриотами, офицерами, иногда действующими, в основном уже отставниками, за свой счет.
Конечно.
Родители собирались, люди работали, и когда стали говорить о возрождении системы ДСАФ, я помню эти, уже не помню сколько лет назад, секции на рождественских чтениях, и вдруг выясняется, что все эти средства, которые выделил
государство... Они уже все есть, и средства уже все потрачены.
Ну, условно говоря, я не помню как, но, в общем-то, коллективным Сванидзе. Они освоены, потрачены, и до военно-патриотических школ в Агире, вот как наши суворовские сборы, постоянно нахимовские, ушаковские сборы, ничего не доходит. Но это серьезная
система. То же самое, кстати, с грантами, выделяемые на народное творчество. Очень много левых каких-то непонятных коллективов, которые просто получают за это деньги. И, собственно, там скорее некое такое пошлое эстрадное воплощение народных мелодий и народных танцев. А, собственно, вот того, что должно людей именно объединять на духовной, на идейной, на какой-то иной основе, этого нет. На культурной основе этого просто нет. Вот поэтому, несомненно, как мне представляется сейчас, гораздо более важный поиск, который должен осуществляться в нашей стране, это поиск смысла. Вот книжка, которая, Бог даст, выйдет в ближайшее время в издательстве «Вече», во всяком случае, в этом году она должна выйти, она уже сдана в производство, ну, в смысле, в типографию уже сдана, она сверстана, все, дай бог, вот в течение там месяца-двух она появится. Она и называется «Русские смыслы», но подзаголовок более широкий. Подзаголовок звучит так: «Духовно-политические учения X-XVII веков в их историческом развитии». То есть это такая, скажем, идейная, духовная и политическая история Руси с глубочайшей древности и до первых Романовых, до воцарения государя Петра I. Мне показалось крайне важным показать вот этот контекст возникновения и становления российской цивилизации как отдельного мира, потому что обычно, когда об этом говорят, то говорят об экономике, говорят о каких-то социальных отношениях, говорят о политике, а ничего не было бы ни в нашей истории, ни в истории любого народа на Земле, если бы не было определенных смыслов, если бы не было идей, если бы не было задач, которые ставит перед собой человек. Я вот своим студентам всегда говорю, почему мы идеалистичны, почему материализм – это обман. Потому что даже для того, чтобы сделать какой-то предмет, ну, элементарный стул, мы сначала должны его себе представить, что мы хотим сделать. То есть у нас должен быть некий образ, у нас должна быть некая задача. То есть мы должны иметь какой-то смысл. Ведь если мы возьмем, собственно, значение понятия «смысл», оно же очень просто. С одной стороны, это куда-то туда глубоко уходит, но оно достаточно простое. Смысл – это цель. Цель, к которой мы идем. Если мы ее понимаем, то есть если мы осмысленно движемся к какой-то цели, то мы выбираем и определенные средства достижения этой цели. Все зависит от того, как, насколько точно, насколько полно, насколько образно и в то же время, может быть, и рационально эта цель сформулирована. Поэтому, когда мы говорим о русских смыслах, это русские цели исторического и постисторического развития, собственно, об этом. И наши предки это очень здорово понимали.
Вы сказали, Сергей Вячеславович, о X веке. Ну, скажем, X — это зарождение этих смыслов. Мне кажется, они имели более глубокую основу, даже до крещения Руси.
Ну, просто мы их не знаем, потому что не были записаны.
Не были записаны. Да. Но они же не могло, допустим, поучение Феодосия Киево-Печерского, князю Изяславу, милуй всякого, где он говорит, милуй всякого, кто бы он ни был, кто к тебе приходящий, оно же не могло так упасть на душу и сформировать русское православие, если бы это не было уже подготовлено какой-то почвой. Вот, мне кажется, это ну, тоже вот важный момент.
Несомненно, с моей точки зрения, конечно, эти русские смыслы уходят в глубокую древность, еще в языческую древность. Мы практически ничего серьезного не знаем о язычестве, и любые трактовки — это всегда трактовки, это всегда интерпретации, это всегда некое современное представление о том, как могли верить, во что могли верить, какое значение, какие цели ставили перед собой наши предки в те дохристианские языческие времена. Потому что настолько сведения исторические, они настолько фрагментарны и настолько противоречивы, что сказать что-то точно об этом невозможно. Всегда это вот ученые начинают немножко фантазировать, то есть применять свой творческий.
Мы уже говорим даже, не говоря уже о неоязычниках.
Ну, это вообще отдельная история, я тут даже и говорить не о чем. Так вот, я, как тоже человек, который занимается наукой, позволил себе использовать некую интерпретацию, когда говорил вот о отечественном язычестве, о славянском, вернее, язычестве, о тех дохристианских временах, мне представляется, что в славянском язычестве был один очень глубокий смысл. Ну, помимо традиционного, ну, как принято говорить, обожествления каких-то природных явлений, во-первых, в славянском язычестве не было такого, знаете, обожествления, как у многих, каких-то отдельных явлений природы. Как то огня, славяне не были огнепоклонниками, славяне не были там поклонниками каких-то животных, там еще что-то. Ну, во всяком случае, уже на такой, на исторической стадии. Ну, к 10
веку.
Да, но вот если анализировать их жизнь, как они жили, если анализировать то по имеющимся источникам, как они выстраивали свои социальные отношения, а это есть, об этом есть сведения, как они выстраивали свою жизнь, во имя чего они жили, то мне представляется очень такая важная вещь была в русском язычестве, которая потом была воспринята славянами и перенесена эта мысль и уже в христианские времена, и через это миропонимание, мироотношение, собственно, было воспринято и христианство, я бы даже сказал, была эта идея в каком-то смысле наполнена христианством, а именно идея русского лада. Славяне хотели со всеми жить в ладе, в мире, в нормальных отношениях, несмотря даже на конфликт. Я приведу такой конкретный совершенно пример. Мы его со студентами вот буквально недавно разбирали, читали текст. В «Повести временных лет» знаменитый сюжет, помещенный под 945 годом об убийстве князя Игоря. Князь Игорь один раз древлян дань с них взял по людям, второй раз, потом третий пришел раз уже собирать. Древляне возмутились, убили князя Игоря. И вот очень интересно, как дальше славяне поступают. Казалось бы, ну, русского, как они сказали, русского князя они убили, вот надо идти и дальше Киев завоевывать. Нет. Они выбирают посольство и отправляют в Киев с предложением, а давай-ка, Ольга, выходи за нашего князя Мала и будем жить в мире, все. Они пошли на переговоры, они не стали воевать дальше. Русы, которые хоть и говорили на славянском языке, но, видимо, славянами не были, у них были другие традиции, и отсюда это жесточайшая месть Ольги.
Но они были, русы были прибалтийскими, более воинственными.
Ну, они были ославянины, но не славянами, да. И у них было совершенно иное устройство общества, они начали мстить. вот эта трехкратная месть русов, Ольги, да, это традиционное поведение русов, которые на корню уничтожали сопротивление себе. А славяне же нет, они же с радостью пошли на пир, когда их позвали. Они с радостью, там послы, которые приехали, пошли в баню. Ну что ж, баню зовут, их там сожгли в этой бане. Других в лодке закопали, вот вас с почетом в лодке пронесут по Киеву. И в яму их бросили и закопали. Древляне, как славяне, такая, древляне, как славяне, не верили в то, что так можно делать, потому что они привыкли к налаживанию иного, иной жизни. А жизни как лада, как мира, как такой жизни, которая не будет никому мешать, но будет всем помогать жить дальше. И вот к вопросу о том, кого почитали славяне-язычники. Как я уже сказал, они не почитали какие-то отдельные явления природы. Они почитали производящие силы природы. Те, которые способствуют возникновению и развитию жизни. Вот единственное, одно из немногих слов, которое абсолютно едино во всех славянских языках, и в западных, и в восточных, и в восточнославянских, и в южных, у южных славян, это слово «жито», «хлеб», «жизнь». «Жито», «хлеб», «жито», «жизнь». То есть вот основы бытия славян – налаживание жизни, способствование жизни. Кстати, во многом, видим, вот это мировоззрение славянское помогло им так быстро распространиться по огромным территориям Восточной Европы и ассимилировать огромное количество народов мирным путем. Причем, как известно, славяне ассимилировали даже тех, кто их завоевывал. Ну, классический пример, тюрки-болгары пришли, завоевали на Балканском полуострове славян, создали тюркский свой каганат, установили свою династию, начали дань собирать, через два поколения они стали все славянами. И приняли христианство, первые русские цари. Вот они, болгары, славяне появились. Так же у нас с русами было. Русы пришли, их позвали, они создали, объединили славянские племена. Я вот тоже, опять же, студентам говорю, давайте вот с вами посмотрим, как это происходило всего за 100 лет. Первые русские князья Рюрик, Игорь, Олег, Игорь, Ольга, имена не славянские, хоть они и на славянском языке говорили. А дальше все, Святослав. Святослав, Владимир, и пошла. Вот за 3 поколения русы стали абсолютными славянами. То есть славяне тех, кого подчинили, они ассимилировали господствующий слой. Вот что интересно. Тут совершенно
фантастика. Там и общие корни были очень
серьезные. Тем не менее. Тем не менее, с точки зрения завоевателя, совершенно фантасмагорическая ситуация. И это к вопросу о том, что вот эта идея радости жизни, идея налаживания лада жизни, она была у славян изначально. Она всегда им помогала жить, и потом, уже в христианские времена, эта идея радости жизни, она очень хорошо легла на христианскую радость.
Поэтому конечно, как быстро усвоили православную веру,
да.
И поэтому русское православие отличается от греческого.
Совершенно верно.
От то есть вот
это совпадение, оно оказалось... Ну, почему, опять же, вот, в чем величие Кирилла и Мефодия? Да? В том, что они, по сути, делали. Они предложили славянам славянский вариант христианства, которого не было ни у греков, ни у немцев. Более того, как известно, они же сделали славянский язык святым. Наряду с древнееврейским, латынью и греческим. Славянский язык стал святым языком, единственным тогда, на который были переведены священные писания и богослужебные тексты. Но самое главное, это был именно славянский вариант восприятия христианства, почему славяне так спокойно его воспринимали. В том мировом пространстве, в том регионе, где распространялась именно кирилло-мефодиевская версия. А вот балтийских славян, которым навязывали католичество, они напрочь отказывались это делать, в итоге их просто вырезали.
Ну, кстати, вот я, Сергей Вячеславович, тоже об этом думал в последнее время. Думаю, ну вот Адам Бременский писал, или Гельмольд, кто-то из них. Если бы саксы не были такими корыстолюбивыми и жестокими, то балтийские славяне приняли бы. Это немец, который был свидетелем. Клирик
совершенно верно,
латинской
да.
церкви. Но и тогда еще разделение церкви не произошло. Но и
все равно имеет в виду западный вариант.
Западный вариант.
Да.
И все равно, как у нас на Руси христианство распространяется, в общем-то, совершенно спокойно и мирно, и как на Западе. Почему? Ну, у меня какие-то мысли такие приходили в голову. Если бы не была уничтожена нашествием венгров Великая Моравия, может быть, это традиция Кирилла Мефодия перешла бы к прибалтийским славянам.
Там же не только венгры, там еще очень, собственно, немецкие епископы постарались.
Но они же и ненавидели Кирилла Мефодия.
Когда выгнали, уже после смерти Кирилла, выгнали и Мефодия, и учеников, когда Мефодия в тюрьму сажали там. Вот. Но вот через Болгарию это пришло к нам, и, по сути дела, хранителями этой традиции Россия осталась.
Не просто хранителями, распространилась до Тихого океана.
Да, и вот это вот соединение славянского лада жизни, традиционного, дохристианского славянского лада жизни с христианским мировосприятием и создало ту основу, духовную основу российской цивилизации, русского мира, благодаря которой мы живем до сих пор. Мы до сих пор питаемся этими корнями. Знаете, я студентам всегда своим задаю вопрос, я даже где-то, по-моему, на каком-то в телевизионной передаче озвучивал эту мысль, кто главный модернизатор в русской истории? А никого мне только не называют. Петр Первый, Александр Третий. Я говорю, нет, говорю, Владимир Святой. Человек, который 1000 с лишним лет назад предложил нашему народу определенный путь развития, по которому он пошел и идет уже 1000 с лишним лет. Ну, как, кто еще более осовременил русскую жизнь, причем осовременил на 1000 лет вперед? Вот что интересно.
Интересный момент. Недавно я разговаривал, может быть, Сергей Вячеславович тоже, наверное, знакомый, с Алексеем Валерьевичем Артемьевым. Замечательный наш художник, монументалист, один из лучших исследователей, на мой взгляд, слова полку Игореве. Ну, удивительный человек, да. Но мы с ним рассуждали о том, как могли тогда принять Христа русские люди. Ну, не просто же загнали в Днепр и почаивают, да, реку. Как это могло произойти? Не было ни интернета, ни книг еще, это только при Ярославе Мудром начинают писать. Да. Да? Не было, ну, что-то писали на чертах и резах, но не было всеобщего. Огромное, огромное пространство. И люди принимают, ну, было какой-то симбиоз вначале, это мы знаем, понимаем. Ну, как, почему так проповедь евангельская легла легко на сердце русскому человеку? Вот, наверное, это,
ну,
в этом
тут
и заключается.
Я бы не сказал, что легко, тут тоже не нужно преувеличивать и слишком идеалистически смотреть на все эти вещи. Легко, потому что не было насилия. Но от этого значительно расширились сроки усвоения христианской веры, потому что окончательно наш народ христианский, вот в полном смысле этого слова, стал во второй половине XIII века, уже оказавшись под монгольским игом, когда поняли вот всю ту беду и ту спасительную силу веры и церкви для сохранения, опять же, жизни. Ведь, опять же, для сохранения жизни. Вот передо мной лежит, Витя, хочу поздравить вас с этой замечательной книгой Александра Невского «Начало империи».
Ну, я посмотрел, не смотрел, да, интересно очень твое мнение.
С твоими иллюстрациями, замечательная совершенно книжка. Очень советую нашим слушателям, если кто увидит, обязательно приобрести эту книжку. Я почему говорю об этом? Вот Александр Ярославович Невский. Тоже, исходя из понимания русских смыслов. Вот смотрите, монгольское нашествие, 13 век, страшное совершенно время, просто страшное. Все разваливается на глазах. Тут тебе с востока все развалится, тут еще с запада начали отъедать, крестовый поход объявили, известно, что все эти шведы, немцы, это же не просто так, это же был крестовый поход на восток.
Рим объявлен.
Условное копье было вручено от имени Папы Римского этим ребятам, рыцарям там, и так далее. Вроде бы направленные против прибалтийских язычников, на самом деле, конечно, ну и против них, но и против православной Руси, это несомненно совершенно. И вот смотрите, какая вещь получается, которую до сих пор светские мыслящие историки, воспринимающие истории исключительно критически и через такой светский подход, никак не могут понять и осознать фигуре Александра Невского. Может быть, Виктор, ты знаешь, что есть такой историко-культурный концентр, который лежит сейчас в основе создания всех учебников по истории. Он разработан группой, большой группой светских историков, и там собственно, выделены те основные аспекты, контексты, имена, события, факты, понимания, которые должны в той или иной степени войти в учебники истории и преподаваться нашим детям. И в конце этого историко-культурного стандарта представлены, там, по-моему, 30, что ли, дискуссионных вопросов, которые существуют в современной исторической науке. И не решены а не в исторические науки, их предлагается нашим детям вот точно так же давать в полемическом ключе, что ну вот в науке не решены, вот вы тоже должны это знать. Несомненно, в науке, наверное, больше вопросов проблемных, которые связаны с отечественной историей, чем 30, ну вот выделены основные. И среди них один из главных вопросов, который, переформулировав, ну, немножко переформулировав, сняв вот эту флёр, который там состоит, стоит вопрос, предатель Александр Невский или нет? То есть основная идея заключается в том, что довольно большое число современных историков отечественных считает, что Александр Невский это тот, который пошел на союз с Ордой и, собственно, установил власть Орды, подчинив Новгород там, и так далее, и так далее. Ты всю эту историю знаешь.
Я как раз в прошлую среду об этом говорил. Основной коллаборант, прислужник Орды, но это, по-моему, все-таки таких обвинений до засилия либералов.
Нет, они
были. В 19 веке разве...
Ну, были? В 19 веке не было, но было. Сейчас это появилось.
А сейчас это сейчас очень широко
очень массово. И сейчас да, это активно да. внедряется, в том числе и в сознание школьников. При том, что Александр Ярославович, как ты знаешь, он святой Русской Православной Церкви. И, наверное, наши предки, которые житие его написали буквально вскоре после кончины, а почитать его начали, ну, официально он причислен к лику святых был в середине 16 века, наверное, наши предки были не дураки, что прославляли его, понимали значение его подвига. Так вот, я своим студентам всегда прошу обратить внимание, опять же, на смыслы. Вот приходит Орда, давайте поймем обстановку, да, приходит Орда, захватывает Русь, распадается, значит, юго-запад постепенно во второй половине XIV века уходит под Литву, под Польшу. У северо-восточных княжеств огромные и дани приходится платить, баскаки приезжают, переписи населения там, и так далее, и так далее. Жить невозможно, не говоря уже о том, сколько было убито в ходе монгольского нашествия, просто сумасшедшее какое-то количество. Да? И что делать вот в этой ситуации? Как себя вести? Кто герой? Потому что для сознания любого человека, а уж тогдашнего, было крайне важно, кто поведет нас, вот как себя вести, в каком направлении идти. И возникают два пути, два варианта движения дальнейшего исторического развития. Вариант первый. Образ князя Михаила Черниговского. Поехал в Орду, я христианин, я отказываюсь принимать ваши правила, погибает. Этим путем после благоверного Михаила потом пошли очень многие русские князья, и тверские князья, и рязанские князья, там было много таких примеров. И русская церковь канонизировала их, почитая, и почитают до сих пор. Но ведь это путь смерти. Если все начнут гибнуть за веру, что делать дальше? Александр Ярославович Невский вернул в реальность историческую вот ту самую славянское понимание жизни, что надо жить. Жизнь, она важнее. И он пошел на союз с Ордой. Да не на союз, скорее, он просто выстраивал более такую мудрую политику мудрую с Ордой. Именно. Союза там никакого не было, на самом деле. Наоборот, он всячески пытался этот союз разрушить. И вы знаете, что он там в итоге вернулся, когда в последней была поездка в Орду, после которой он скончался, до сих пор непонятно, то ли его отравили, то ли он что-то заразился, то ли где-то что-то. Но он не договорился о том, что русские воины не будут в войске
Сана
воевать. Отмолил. Ну, как в, как в житии его написано, отмолил, да. Вопрос в другом. Он начал так выстраивать отношения с главным врагом, с Ордой, которую нельзя было победить, или можно было только погибнуть в этой борьбе, сохраняя главное – жизнь. Но ведь это основная славянская идея. Это жито, это хлеб, это жизнь. Это то, благодаря чему славяне жили тысячелетиями. И, по сути дела, Александр Ярославович, я так понимаю, в народе и возникло его почитание, потому что он своей политикой позволил жить. Да, сначала выживать, но главное, что он сохранил жизнь. Жизнь общества, жизнь людей, жизнь страны, а его предки, извините, его потомки это продолжили. Ведь главное, сыновья не смогли.
Ну, Данил Московский.
Ну, чуть-чуть, да. Да, но он тоже воевал, ну что поделать.
Конечно.
Главным продолжателем дела Александра Ярославовича стал Иван Данилович Калита, который уже и баскаков отодвинул, и начал сам все выстраивать.
Кстати, оклеветанный в историографии.
Ну, несомненно, но он в силу того, что в основном сохранилось тверское летописание, где его не любили, и отсюда вот такое отношение, тверские князья герои, а он такой нехороший, да, но при этом именно в Тверском летописании. Тверской летописец записал вот эту великую восхищенную фразу. И настало 40 лет тишины на русской земле, благодаря Ивану Даниловичу Калите. Когда забыли про эти набеги, из 40 этих лет тишины выросло поколение Дмитрия Ивановича Донского и Владимира Андреевича Серпуховского. Понимаете, вот как это... И все они были продолжателями того, что предложил Александр Ярославович Невский. Почему его ценили? Потому что он воспринял главное народное качество – жизнь. Сохранение жизни – это важнее всего. И сохранив народ, можно возродить и государство, можно добиться и свободы, можно перенести любые желания, любые страдания, но жизнь нужно сохранить. И вера здесь помогла, несомненно.
Но при этом он, мне кажется, такой очень важный завет оставил, если говорить о его княжении. Если вы сохраняете свою веру, свою душу, вот, то вы обязательно победите.
Так вера, да, сохранение, того, о чем, да, к чему, да, я веду? Да. Сохранение веры – это основа сохранения жизни.
Вот, мы и приходим,
вот в чем главный смысл это.
Приходим с тобой к русским смыслам.
Конечно.
И вот сегодня, выстраивая, конечно, идеологию, ни патриотизм, ни спорт, тем более, ни материальное благополучие, нет, догнать, перегнать.
Вера.
А вера?
Духовные смыслы. Русские смыслы всегда были духовные смыслы. Ну, если говорить таким научным языком, идеалистический смысл. Между прочим, как и в любом ином народе. Знаешь, у меня есть студент замечательный совершенно, он мне сейчас пишет, дай бог, напишет все-таки кандидатскую диссертацию. Он сравнивает идею русской избранности с американским миссионизмом. Разница, сам понимаешь, древнерусская избранность и американский миссионизм, который начинается где-то с 17-го столетия. Но ведь до сих пор град на холме, который был предложен строить в 17-м, еще в 17-м, еще до создания северных американских штатов, иммигранты ехали из Европы в Северную Америку для устроения идеального града на холме. То есть это была абсолютно христианская, ну, протестантская, правда, идея. И до сих пор идея града на холме в американской идеологии играет ведущую роль. Они все служат этой идее. Не нужно считать американцев тупыми, бездушными, безыдейными людьми. Нет. Не буду говорить за всех, но истеблишмент американский, он абсолютно идеологичен, он абсолютно и даже духовен. Я напомню, что всякий президент обязательно является прихожанином той или иной церкви, чаще всего баптистами они являются. Вот был один католик Кеннеди, ну, закончил плохо, как известно. Вот. Но вот эта идеология града на холме в основе своей христианская, она присутствует обязательно в бытии, отсюда представление об избранности американского народа и Америки, об особой богоданности. Они борются за истину, которую им сам Господь вложил. Вот ведь в чем
тоже смысл. И отношения, разница огромная, потому что отношения к народам индейцам даны, как тузенцы в Ханаане, обетованная земля, можно уничтожать.
Это другой вопрос, это мы можем, да, это все понятно, естественно, я говорю о другом, о самом факте.
Идеологии мощные.
О том, что когда мы отказались от понимания себя как богоизбранного народа, в бытие которого Господь вложил некие смыслы, некие задачи, некую цель историческую, и постисторическую, потому что русские смыслы как цель бытия ведут за историю человечества, да, они ведут в вечность. И вот отказавшись от этого, мы начали отказываться от этого сначала в 18 веке частично, потом в 19 веке еще больше, в 20 веке вообще отказались, придумали себе какие-то такие очень убогие мелкие цели. И в итоге мы потеряли все, отказавшись вот от этого. Соединенные Штаты Америки создались не только за счет того, что они обогатились в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. Они обогатились и тогда, потому что были смыслы. Потому что у них была вот эта ведущая цель. Они были, и до сих пор она у них присутствует, построить идеальный мир. Они как град на холме, а весь остальной мир по их образу и подобию должен быть устроен. Как идеальный мир, в котором не будет войн. Вот что интересно еще.
Это же кантианская еще постоянно. Да.
Ну, это другой же вопрос. Но имеется в виду, что вот эта идеальная конструкция, она такая не сильно официальная, но немножко даже, я бы сказал, потаенная идеология американского истеблишмента, она присутствует. И когда мы пытаемся выдать американцев только за дураков, или когда мы говорим, что американская мечта, это значит вот свой
Кадиллак
дом,
только, да,
Кадиллак, еще там что-то, это неправда, это обман. Это американская мечта состоит в устройстве тоже лада жизни. Знаешь, у меня есть моя однокурсница, которая уже 20 с лишним лет живет в Америке, в Силиконовой долине. У нее муж русский, а не русский, которые уехали, ну, в свое время, значит, и вписались в вот этот компьютерный, все эти дела, я не сильно в них понимаю. Вот. И они живут в очень маленьком городишке, но на очень богатой улице. И вот она в свое время, когда приезжала, она мне рассказывала, что вот этот город и эта улица выстроены как коммуна. И смысл жизни на этой улице – это все люди служат общему делу. Никто не имеет права построить палисадничек выше того уровня, который, значит, решил совет улицы. У всех обязательно должен быть палисадничек. Никто не имеет посадить другие кусты там или деревья, только те, которые решил совет улицы. И т.д. и т.п. То есть, это, на самом деле, это коммунальная жизнь.
Но вообще, если говорить о Америке,
то... Это жизнь лада. Я вот
да, о чем говорю. Их американского лада. Ну, естественно. Америка, конечно, теряет веру. То есть, даже та христианская Америка, которая была еще, скажем, которой писал Серафим
Роуз. Несомненно.
Она, ну, вот эта идеология очень
отсюда,
мощная.
Отсюда поддержка Трампа, который обращен к традиционным интересам и смыслам жизни американцев.
Сереж, а я теперь тоже вот задумался над тем, почему проиграл Советский Союз. Потому что когда была идея, чтобы не говорили, все-таки наши отцы и деды, многие верили в то, что строят светлое будущее, справедливое общество. Они ради
этого... Боролись за это, жили...
В телогрейках космические корабли строили, восстанавливали страну, победили. И когда Хрущев сказал, что главное, значит, не обогащайтесь, как в 90-е, но идея исчезла, значит, страна была обречена.
Я до сих пор помню эту фразу, значит, в третьей программе партии, принятой на 22-м съезде, про коммунизм. И блага польются полным потоком.
Полным потоком. Ну вот, значит, страна уже тогда была обречена, потому что она, как такая страна без идеологии, потому что, ну, мы же помним это время, в идею построения коммунизма уже никто не верил. А жить русскому человеку ради дачи...
О чем я говорю? Да, дело в том, что идея коммунизма, она красивая, она замечательная, устроение рая на земле. Но она не реалистична, ее невозможно сделать. Ни у кого этого не получилось, да и не получится никогда, потому что это, в общем-то, такая...
Утопия.
Абсолютная утопия, не связанная с какой бы то ни было реальностью. Но и со временем она уходит. В силу своей нереалистичности. Она просто уходит из жизни. Или надо уже всех заставлять строим это дело. Ну, вся эта история известна. Да. И понятно, что Советский Союз существовал на основе этой идеи. Ведь коммунизм — это тоже религия. Это вера. Он существовал на вере в то, что это можно построить. И истовые были коммунисты, те самые комиссары в пыльных шлемах, о которых Акуджава писал. Эту идею пытались в конце 50-х, в начале 60-х, в так называемой оттепели, так называемые шестидесятники, возродить. У них не получилось, они плюнули и пошли в западный либерализм, потому что не получается у них с этим делом, да? Вот. Но не к русской традиции они пошли. Они пошли от русской традиции. Они отказались, потому что еще коммунизм отказался от русской традиции, несмотря на то, что пользовался, конечно, какими-то и русскими традиционными смыслами и идеями, вот этой идеалистической структурой мышления, бытия.
Идеи служения.
Да, и идеи служения. Причем идеи служения народу, отечеству.
Отечеству. Вот, мне кажется, мы... Может быть, поправишь меня, но мне кажется, мы пришли к очень важному русскому смыслу. Русский человек служил Богу и Отечеству, а служение Отечеству понимал как служение Богу.
Конечно.
И
я своим студентам, опять же, рассказываю, что такое Отечество. В Древней Руси Отечество понималось в двух смыслах. Смысл первый – это моя собственность, наследственная. Вотчина, отечество. На Руси еще было такое понятие, студентам очень нравится. Задница. То, что на заднем дворе, это все мое. И отечество – это то, что мне досталось от отца. Это был один смысл. Но второй смысл, ты как художник и иконописец прекрасно это понимаешь. Это же один из образов Троицы. Это духовный смысл.
Икона так и называется «Отечество».
Отечество, Троица, да? Изображение Троицы, когда Бог Отец обставал, да? Бог Сын и Бог Дух Святый, он изображается в виде голубя. Да? Значит, вот два понятия Отечества. Приземленный, личный, и духовный, небесный. То есть в этом понятии для древнерусского человека соединялось личное и вечное. XVIII век, который принес обмерщение духа и жизни, тем не менее, дал одну, другую, вернее, иную великую идею. Отечество как родина, как родная земля, которую нужно защищать. Это понятие было и раньше, оно возникало периодически в древнерусских текстах, но не существовало как само по себе, как самое главное. А в 18 столетии, когда Бога начали чуть-чуть в сторону отодвигать, появляется идея отечества как основная. Мы издавали несколько лет назад тексты 18 века у всех русских мыслителей. Начиная от атеиста Радищева, заканчивая текстами святителя Тихона Задонского, у всех та же Екатерина, тот же Татищев, тот же Ломоносов, там, Тредяковский, у всех основная идея – служение Отечеству. Мы служим Отечеству, Отечество – это наша главная идея. XVIII век нам дал идею Отечества как своеобразное единство личного, небесного и Родины, и общего. И вот эта идея Отечества, как одна из основных идей жизни вообще, которую нужно служить, дает нам 18 век вот, из попытки обмерщения. То есть идея Отечества – это попытка сформулировать новые смыслы в новых условиях. И если идея служения Господа, она в официальной идеологии ну, немножко уходит на второй план, то на первый план выходит Отечество, но тоже это такое несколько обмерщенное, рационализированное понимание все тех же смыслов, ради чего живет человек, ради великой идеи, ради Отечества, ради того, чтобы Отечество развивалось, и для того, чтобы Отечество было все тем же воплощением интересов личных, но как воплощение интересов божественных.
Потому что русский человек... На дворе не стали отходить, а русский человек все-таки понимал, что он служит православному царю.
И дворяне, да, и дворяне это понимали.
Большинство дворян, я имею в виду уже где-то при Феофане Затворнике,
ну, 19
век, а 18 еще все понимали.
Смотри, какая интересная штука была, но это известно, широко известный факт года гражданской войны. Когда, казалось бы, русское офицерство должно встать абсолютно полностью на сторону Деникина, Колчака, то есть пойти в так называемую Белую армию. Но ведь 80% офицерского корпуса Красной армии – это бывшие офицеры царской армии. Они все перешли генералы, на службу. Да. Знаменитый призыв Брусилова был генерала. Бонч Бруевич, который был главным фактически в штабе РККА, там и многие другие генералы. Не только ведь прапорщики переходили, полковники переходили, генералы переходили, майоры там и так далее.
Тоже Борис Михайлович Шапошников, полковник.
Большая часть офицерского корпуса перешла на сторону советской власти. Почему? У Брусилова в его дневниках есть совершенно гениальная фраза, которую я повторяю периодически. Он в тайном своем дневнике записал, это потом было издано, дневник уже в более поздние времена. «Большевики сгинут, а Россия останется».
Вечная Россия.
Они все шли служить Отечеству. Потому что Белая армия, к сожалению, с их точки зрения, предала Россию. Потому что благодаря белым появились здесь французы, англичане, американцы, японцы, погон английский, как там, помните, песня про Колчака была. Но ведь это так и было на самом деле. И оказалось, что большевики, которым было с высокой колокольни плевать на Россию, это был для нее такой экспериментальный полигон для устройства своей идеи. Да. Но они вынуждены, Ленин же об этом правильно писал, это он же выдвинул идею не отечества, а социалистическое отечество в опасности. Давайте защищать. Он же был совершенно, Ленин абсолютно гениальный популист. Он улавливал те смыслы, которые были важны для огромной массы людей. Это был гениальный в этом смысле человек. И он уловил эту идею, и оказалось, большевики, не желая сами того, оказались единственными защитниками Отечества единого.
Интересно, на Дальнем Востоке как это происходило, я не помню точно это село, название. Они очень зажиточно жили, они все были богатыми. И они, вот эти сельчане, они вообще, когда японцы пришли, американцы, у них благосостояние взлетело невероятно, потому что торговать было удобно. И неожиданно они всем селом уходят в партизаны, чтобы изгнать и япошек,
да,
как они.
Да. И а это главная ошибка всех завоевателей. Они всегда думают, что русские, сразу ненавидя свою власть, сразу перейдут на сторону завоевателей. А для русских важнее свою землю защитить от иноземцев. Это тысячелетняя история подтвердила. Это тоже, кстати говоря, один из величайших русских смыслов, что под рукой русского правителя, что царя, что князя, что царя, что советского правителя, что сегодняшнего, неважно, жить тяжело. Не просто жить, потому что для того, чтобы эту огромную страну сохранить в единстве, нужно очень много отдавать. Опять же, служить нужно. И вот эта вот жертвенность, она же исторически сложилась в нашем миросозерцании. Что да, нужно очень много отдавать для того, чтобы сохранить единое отечество. Но если придет иноземец, тебя освобождая, он тебя просто убьет. И отнимет у тебя жизнь.
Как при Наполеоне,
как при Гитлере, как да. при шведах. Он придет и убьет, он придет отнимать твою жизнь. Опять же, основную категорию, основную ценность славянского миросозерцания. Жизнь, данная свыше. В христианском понимании жизнь, данную Богу. Ведь главный завет Господа – плодитесь и размножайтесь.
Да, ну, братья и сестры, просим вас помолиться о болящем протоиерее Владимире, болящем протоиерее Валерии, протоиерее Владимире, тяжко болящих Елене, Алексею, тяжко болящим Георгию, Ларисе, Татьяне, болящей Валентине, Павле, тяжко болящей Ольге, о болящей Ларисе, о путешествующем Викторе, о Всеволоде, Любови, Георгии, Татьяне и... Да, хотелось бы рассказать, но я думаю,
следующий передача. Скажи, время есть.
Да, время, сейчас еще вот записки о здравии протоиерея Валерия, матушки Татьяны, тяжко болящей младенца Анны, тяжко болящего Дмитрия, Галины, тяжко болящей Валентины, Надежды с очадами, Петра, Николая и болящих Татьяны, Ольги, Марии, болящей Тамары, Надежды, болящего от раковицы Аполлинарии. И о упокоении новопредставленного Андрея, новопредставленного Алексея, новопредставленного Георгия. И помолимся убиенным новопредставленным Василию Жданкине, братья и сестры. О Георгии, Игоре и о всех почивших православных христианах, которые недавно отошли ко Господу. И вот я хотел бы поделиться просто кратко. Я, братья и сестры, сразу после эфира, посвященного Александру Невскому, сел на поезд и уехал в Городец. 865 лет в Федоровском монастыре, где почил Александр Невский. Какая же там замечательная служба была. Какой монастырь? Ну, я как-нибудь об этом расскажу. Владыка Августин служил. И я увидел, что Русь... Ну, это мы все знаем, что она жива. Но когда бываешь в таких святых местах, как Оптина, пустынь, Федоровский монастырь, то ясное чувство, что все невзгоды и все попытки этой темной силы, которая пытается выбить русские смыслы из русского народа, они ни к чему не приведут. Россия останется, будет твердо, твердо стоять. И вот, да, и мне хотелось бы, Сергей Вячеславович, к сожалению, не так много времени остается, хотелось бы подробнее об этом услышать, но о русской классической школе. Несколько слов в Екатеринбурге.
Да, в Екатеринбурге есть такая русская классическая школа, которая возникла благодаря идеям, заботам Татьяны Анатольевны Алтушкиной и русской медной компании. И чудная совершенно вещь, в которой идет возрождение русских классических, в то же время православных традиций образования. И вот мы вместе с замечательным коллективом этой русской классической школы сейчас делаем то, что, ну, наверное, это наше самое главное дело, несмотря на все остальные книжки, лекции и так далее. Мы возобновили написание наших учебников по истории России. И вот один уже из учебников сейчас верстается, и дай бог до конца года выйдет. Это учебник для 7 класса. Это 16-17 веков русская история. 6 класс, вот мы сейчас уже практически написали. Ну и, надеюсь, вот за 2-3 года, Бог даст здоровья и сил, мы напишем все эти учебники. Ну а там уж как Бог даст.
Я вообще, дорогие...
Вернее, как, не напишем, восстановим. Вы знаете, эти учебники были. Но мы их пишем в совершенно новом варианте, гораздо более расширенными, гораздо более глубокими, с гораздо более таким серьезным методическим аппаратом. И те вещи, которые нельзя было делать в учебниках для официальной школы, мы здесь делаем, потому что это не учебники, которые рекомендованы министерством, они называются учебные пособия, то есть могут учителями использовать как дополнительный материал на урок, ну а там уж Бог весть.
Кстати, вот это слово «стандарт», мы недавно говорили с Всеволодом Юрьевичем Троицким, он говорил, как стандарт, что такое стандарт, мы учили творческие личности, русская система образования должна была прежде всего воспитывать. Это отдельный разговор. Я встречал этот стандарт, где учеников учат, вопросы построены как в ЕГЭ, и учат и такой ответ давать, и такой полемический. То есть истины нет, правды нет. То есть святой Александр Невский, вот как мы говорили, может быть
и не только святым. Там есть вопрос, большой вопрос сомнения о том, а надо ли было в 17 веке Украину присоединять Малороссию.
Все вопросы о русской истории, они подаются в таком полемическом ключе, что если, скажем, учитель таких крайних либеральных взглядов, то русская история вся получается...
Ну, он так и писался, этот стандарт. Культурный стандарт, чтобы угодить и нашим, и вашим. Он, в общем-то, совершенно такой аморфный абсолютно, рыхлость полнейшая. Там идеи нет.
Идеи нет, ни русских смыслов нет, ни идеи, даже патриотизма идеи, такого глубокого патриотизма.
Ну, есть ли такое отношение к Александру Ярославичу, по какому патриотизму мы можем говорить? Один из главнейших героев русской истории вообще.
А я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, о том, что Сергей Вячеславович в самые, скажем так, тяжелые, мрачные времена в 90-е создавал русские учебники. И мы надеемся, что вот эти новые учебники, которые будут расширены, они не только в русской классической гимназии. Поклон Алтушкину. Кстати, Алтушкины — те, кто храм хотел построить в Екатеринбурге. Да. И не дали. Кстати, они
Может быть, и получится еще.
Получится. Посмотрим. Храм будет стоять.
Да,
я просто вспомнил, как мы создавали когда-то одновременно с радио Радонеж, 28 лет, в первое, еще время советское было, первую Радонежскую гимназию. Точно так же создавали для своих детей. Хотели своих детей учить русской истории.
А сейчас русская классическая школа имеет распространение практически по всей России. Замечательный интернет-сайт, кто интересуется, их учебники можно приобрести, у них очень интересные вещи по русскому языку, кстати говоря, для начальной школы очень интересные разработки есть, вот как детей, причем это еще поможет тем детям, которые находятся на домашнем обучении, для родителей, которые занимаются своими детьми на домашнем обучении. Так,
кстати, это и учителям поможет.
Это несомненно, но еще и родителям, которые занимаются домашним обучением.
Так что, братья и сестры, не все так плохо. Ну, а мы, Сергей Вячеславович, ждем книгу о русских смыслах. Сайт какой? Ну, наверное...
Набрать просто «Русская классическая школа», все, без проблем.
Ждем книгу «Русские смыслы». Надеемся, что в следующий раз мы с тобой встретимся, когда на столе уже будет книга лежать.
Дай Бог. Спасибо,
так что, Господи. Помощи Божией, храни Господь, дорогой Спаси Сергей Господи. Вячеславович.
Есть.
Майки Господи. Прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.